Евгений Кабба. Цикл «Сектор Атлантик». История Гая Кормака. Книга третья. Из ряда вон. Глава первая, в которой парень сталкивается со своими страхами. Послышалось громкое шипение, и стеклопластик крышки отошел в сторону. К конечностям постепенно приливала кровь, возвращая жизнь и способность двигаться. Онемевшее лицо отказывалось слушаться и выдавало странные гримасы. Гай дернулся, пытаясь встать, но столкнулся с препятствием. Легкие пластиковые кандалы на руках и ногах были удивительно прочными. Ноги, к тому же, находились в специальных зажимах, отключать которые, по всей видимости, пока никто не собирался.
«Куда?»
Хрипло проговорил киборг с электрической дубинкой в руках.
«Смирно лежать! Хочется ссать ссы в штаны!»
Охранник ходил вдоль рядов капсул, наблюдая, как в них от ледяного сна пробуждаются люди.
«Ять!»
– заорал кто-то дурным голосом.
«Мурлина!»
Скосив глаза, Кормак увидел, как какой-то мужчина, покрытый синими татуировками, бьется внутри капсулы, раскровяне в себе лодыжки и запястья, а кандалы. Изо рта у него шла пена, глаза закатились. Киборг 4 быстрых шага оказался рядом с припадочным и раз, два, сильно ударил его по голове электрической дубинкой.
«Этого в биореактор», —
сказал он.
«Фляга свистнула».
Фляга свистнула у многих. Из примерно сотни деактивированных капсул, стоящих в два ряда в длинном узком помещении, явно не в порядке были пассажиры 12. Они или тихонько пускали слюни, или бились в истерике. Сноровистые киборги глушили их дубинками и бросали в тележку. Одного за другим, как мясные туши. Оглядев помещение, в котором стояли капсулы, Гай обратил внимание на стены. Это был самый настоящий дикий камень. Никакого металлопластика и популярного на некоторых планетах рокрита. Гранит поблескивал в свете ламп дневного света. На низких каменных сводах скапливался конденсат и крупными каплями падал на пол, разбиваясь о мелкоячеистую металлическую решетку. Грохоча кибернетическими ногами, охранники выкатили тележку с отбракованными людьми. С лязганием открылись и закрылись створки двери, тронутые ржавчиной. Только сейчас Кормак разглядел, что на всех них были одеты одинаковые синие бронежилеты с непонятным шевроном на груди. Такая эрзац-форма местных карательных органов. Ничего не происходило достаточно долго. Пленники капсул разглядывали друг друга и пытались понять, на каком свете они находятся и что им ожидать в дальнейшем. Томительные минуты закончились. Снова лязгнула дверь и появились новые персонажи. Это совершенно точно были эльфы с Рованиона. Абсолютно симметричные, холодно-прекрасные черты лица, заостренные уши, длинные прямые волосы. Ошибки здесь быть не могло. Пепельноволосый красавец в черном плаще и сапогах из кожи какой-то рептилии явно был здесь главным. Юноша и девушка, или девушка и бабушка, черт этих эльфов разберет, были похожи как брат и сестра и снаряжены куда более грозно. Чешуйчатые доспехи небесно-голубого цвета были подобраны явно в тон к холодным глазам. Стрелковые комплексы они держали так, что сразу становилось ясно. Это матерые бойцы.
«Чтобы развеять все ваши иллюзии, скажу сразу. Это жмых, и вы здесь навсегда», — сказал главный. «Совершенно справедливо, что свои преступления вы должны искупить именно здесь, своим трудом и своими жизнями, давая шанс на выживание миллионам других, более достойных, чем вы, людей. Бежать отсюда некуда. Вы сейчас далеко-далеко от освоенных миров, и остаток дней своих проведете под слоем каменной толщи и ядовитой атмосферы. Я не буду давать вам даже призрачных иллюзий на спасение. Вы все, ну почти все, умрете от радиоактивного излучения и тлетворных испарений в течение года. Каким будет этот год, зависит только от вас. Вы можете плодотворно трудиться и получать обезболивающие препараты и другие лекарства, хорошую еду и возможность час-другой в неделю прополоскать мозги в вирт-капсуле. Это сделает вашу жизнь более-менее сносной. А можете потратить время на бесплодные попытки побега и угробить себя даже сегодня. Вы отправитесь в разлом прямо сейчас. И меня совершенно не интересует, что там с вами будет происходить. Меня интересует, чтобы мумиё выгружалось на контейнер. Это понятно?
Не дождавшись ответа, эльф развернулся на каблуках и вышел за дверь. Следом за ним помещение покинули и охранники.
«Кондопога есть?»
— раздался вдруг рык из дальнего угла зала. Столько первобытной мощи было в этом зверином баритоне, что все вдруг зашевелились, оглядываясь и пытаясь понять, что это за слово такое «кондопога» и кто тут такой смелый, что решил подать голос.
«Кондопога есть?»
— снова прозвучало над каменными сводами.
«Есть!»
— хрипло откликнулся кто-то совсем рядом с Гаем. Следом за ним еще и еще. В этот самый момент капсулы снова зашипели и зажимы на ногах раскрылись. Затекшие конечности слушались плохо, и парень, перевалившись через борт капсулы, рухнул на решетчатый пол. Сквозь мелкие ячейки он рассмотрел в паре метров под собой ручеек, несший свои мутно-желтые воды куда-то в сторону трубы коллектора под дверью. Ощутимо пованивало.
«Медвежатки!»
Снова раздался рычащий баритон, который спрашивал про кондопогу. Худой, сутуловатый, но широкоплечий и жилистый брюнет, который точно так же, как и Гай, только что выкарабкался из капсулы, приподнялся и откликнулся.
«Оу!»
Кормак глянул на него. Массивная нижняя челюсть, черные бакенбарды, почти до самого подбородка, кудлатая шевелюра, мрачный блеск желтых глаз. Рывком поднявшись на ноги, этот тип зашагал в тот самый угол, откуда раздавался голос. Таких, как он, было еще трое. Превозмогая боль и слабость, они ковыляли на зов.
«Подъем! Подъем!»
Снова появились киборги.
«Не задерживаемся!»
Тычки дубинок, дополняемые электрическими разрядами, были серьезным аргументом. Колонна мужчин двинулась к дверям. Товарищи, по несчастью, поглядывали друг на друга, пытаясь понять, что за люди вокруг. Гай прокручивал в голове слова эльфа об преступлениях и искуплении и пытался понять, где он раньше слышал название «жмых» и что такое «мумиё». За дверями был еще один длинный коридор с несколькими одностворчатыми дверями по обеим сторонам.
«Заходим по одному!»
Киборги двери всякое сопротивление в зародыше. На руках и ногах все еще висели кандалы, так что Гай пока и не думал проявлять нездоровую активность. Наоборот, сутулился, прятал глаза и смотрел в пол, чтобы не привлекать внимания.
«Давай, давай!»
Он шагнул в открытую дверь. Перед ним стоял охранник. Человек в голубой чешуйчатой броне, который протянул руку и что-то сделал с кандалами. Те опали на пол. Присев, он избавил парня и от ножных оков.
«Раздевайся!» – прозвучал приказ.
На потолке хищно шевелили стволами турели, перемигивались красными огоньками камеры. Гай повертел головой в поисках решений, но увидел еще двоих охранников в доспехах, которые держали оружие на изготовку. Раздеваться перед тремя незнакомыми мужчинами ему не особенно улыбалось, но бросаться в драку, очертя голову, сейчас явно не стоило. Нашпигует пулями, и дело с концом. Стянув с себя штаны и майку, он подчинился и швырнул одежду в угол. Парень чувствовал, как липкий страх постепенно подбирается к нему, заставляя спину покрываться тяжелой испариной. Абсолютная неизвестность и невозможность повлиять на события дезориентировала и выбивала из колеи. В голове не было ни одной внятной мысли, только жалкие попытки анализировать обстановку. Ледяные струи воды с дезинфицирующими веществами ударили ему в грудь, лицо, ноги, заставляя рефлекторно закрываться руками и морщиться. Мокрый, с покрытой пупырышками кожей, Гай прошел по холодному кафелю дальше, туда, где шевелил манипуляторами медицинский дроид. А за бронестеклом сидел еще один безликий мужчина, глядя в монитор терминала.
«Это вакцина», — сказал охранник. «Если ты против, не делай, нам плевать. В разломе вроде как сейчас гуляет красная лихорадка. Объемы отгрузки уменьшились. Как хочешь, решать тебе».
Гай молча подставил плечо, и манипулятор дроида ловко ткнул коробочкой инъектора. Укол получился болезненным, и мышца ныла все время, пока парень обсыхал под излучающими лучами сканеров.
«Ты модификант?»
— спросил его голос из-за стекла. «Нет, не модификант», — покачал головой Кормак.
«Ты в хорошей форме. Может, и протянешь подольше. Бери коробку и отправляйся в дверь с цифрой 3».
Оглядевшись в поисках коробки, Кормак увидел одинаковые картонные ящики и, подхватив один из них, прошлепал босыми ногами мимо напряженных людей с оружием. Створки распахнулись, и он услышал, как за спиной раздалось.
«Следующий».
В коробке имелись две смены безразмерного белья. Оранжевый комбинезон с цифрой 3 на спине, полимерные сандали с толстой подошвой, полуторалитровая бутылка воды, 7 явно съедобных батончиков с надписью «Помекан», гигиенические принадлежности типа зубной щетки, куска мыла и коробочки с зубным порошком. Вафельное полотенце, пара рабочих перчаток и рулон туалетной бумаги. Натянув на себя белье, парень столкнулся с тем, что комбез был категорически узким в плечах, а руки и ноги торчали из него сантиметров на 10. Плюнув, он завязал рукав на поясе и подтянул все резинки. Стало более-менее удобно. Отрегулировав лямки сандалий, напившись и жуя один из батончиков, Гай почувствовал, что уверенность потихоньку к нему возвращается. Назойливым рефреном в мозгу билась мысль о друзьях-соратниках, оставшихся в подземельях Дюплеси. Но там, на орбите, был Одиссей, за штурвалом которого сидела умница Эбби. Так что если существовал хоть малейший шанс на спасение, Мадзингу, Замора и Карлоса вытащили. Или они были где-то здесь, рядом с ним, в таких же условиях? И еще одна мысль. Сколько времени он провел в криокапсуле? Это по-настоящему пугало, потому что он представлял себе, какие немыслимые траектории порой выписывало мороженое мясо по галактике. С другой стороны, свое попадание на явную каторгу Гай никак не мог считать случайным. Батончик на вкус был отвратительным, как перележавшее вяленое мясо, но желудок отзывался благодарным шевелением. С белками, жирами и углеводами тут было все в порядке. Гай присел на пластиковую лавочку, которая стояла у стены, сложил нехитрые пожитки обратно в коробку, осмотрелся, и вдруг в комнате стало тесно. В дверном проеме появилась массивная фигура. Огромный волосатый мужчина прикрывал свои чресла картонной коробкой и широко улыбался. Его взгляд горел желтизной, улыбка напоминала звериный оскал, клыки были явно чуть длиннее нормы, а седоватые волосы покрывали практически все тело. Косматые шевелюры и бакенбарды, точно такие же, как Гай видел у своего соседа по капсулам, дополняли облик этого гиганта.
«Доброго и приятного дня!»
— сказал великан, баритоном напирая на букву «Р».
«Да-да, приветствую», — ответил Кормак. «Только день этот пока не кажется ни добрым, ни приятным».
Трусы-боксеры с горем пополам налезли на Седова, а вот майка тут же разошлась по швам. Он был на голову выше и килограмм на 50 тяжелее совсем не маленького Гая. И это пугало. Комбинезон и вовсе смотрелся на нем, как шорты, потому мощными движениями мужчина разорвал его на две части, еще двумя оторвал рукава.
«Жилетка!» —
сказал он. Сандалии отправились в коробку за ненадобностью. Подошвы звероватого товарища, по несчастью, были твердыми и ороговевшими, как будто он никогда не носил обуви.
«Дядя Миша!»
— протянул он свою когтистую лапищу для приветствия.
«Гай Кормак!» —
кивнул парень, отвечая на рукопожатие. Мужчины оценивали друг друга. Желтые глаза с вертикальными зрачками и поблескивающий, изумрудной зеленью взгляд на некоторое время пересеклись, но потом дядя Миша снова ужасающе широко улыбнулся.
«А я было подумал, ты тоже из медвежаток, а ты нет».
«А я нет», — подтвердил Гай.
«Ну, ты держись к нам поближе, нас наверняка прописывать будут, да и вот это вот».
Он вскрыл батончик и целиком запихал его в рот, смачно жуя.
«Вот это вот тоже ценность представляет немалую. Спуску никому давать нельзя, особенно сразу».
«Не дам», — кивнул Гай.
Он чувствовал, что сила тяготения здесь близко к стандартной, и это придавало ему уверенности в себе. С другой стороны, настораживали слова надменного эльфа о коротких сроках жизни в разломе и каких-то тревожных обрывках информации о жмыхе и этом мумиё. Но с этим еще предстояло разобраться, когда мозг немного восстановится после пребывания в криосне. Один за другим в комнатушку входили медвежатки, уже знакомый чернявый и еще двое, рыжий крепыш и молодой румяный блондин. Гай отметил, все они были звероваты и волосаты, явно земляки или родственники, может быть, одна партия модификантов, а может, аборигены из какого-нибудь отдаленного мира, например.
«Дядя Миша, можно вопрос?»
Прочистил горло Кормак.
«Да-да».
Мужик жевал уже второй батончик.
«Вы рашены?» «Ёб твою мать, какой умник!» Воскликнул рыжий и хлопнул себя поляшком. «Нет, мы экзотические танцовщицы, Сарасвати!»
Звука не получилось. Слишком сильно он зарос шерстью.
«Кондопога»,
сказал дядя Миша.
«Мы с Кондопоги, сектора Рашен. Может, слыхал?»
Гай помотал головой. «Космос велик».
«А сам-то ты, рыжий, не унимался. Ты чьих будешь, умник?»
«Человек божий», — ответил Гай.
Он кое-что нахватался, работая на Тиль-ДБ, в основном матерщины и поговорок. Вот, пригодилось. Рашины разулыбались. Всем приятно, когда с ними хотя бы пытаются поговорить на родном языке. «Я с Яра. Может, слыхали?» — на всякий случай уточнил парень. В глазах медвежаток просквозило сначала нечто похожее на уважение. Вот дядя Миша утвердительно кивнул. «Ну, надо же!»
«Тройки на выход!»
Вторая дверь распахнулась. Киборги с дубинками уже ожидали снаружи. Гай гадал, по какому принципу его распределили к этим звероватым типам.
«К лифту! К лифту! Пошевеливайтесь!»
Тычками дубинок их подталкивали вперед. Открытая всем ветрам платформа подъемника нависала над бездной. Кормак увидел над головой мерцание гигантского купола, под ногами бездонную пропасть разлома, трещины в планетарной коре. Над разломом клубился зеленоватый туман, серо-коричневые скалы подкрашивались рассеянным светом заходящего солнца. Картинка была зловещей.
«Двигайтесь, двигайтесь!»
Киборги нервничали, потому что медвежатки притормозили перед самой платформой и резко обернулись.
«Бу!»
— громко сказал дядя Миша, и охранники дернулись. Он махнул своей лапой.
«Парень, давай сюда!»
Гай перемахнул через полутораметровое ограждение лифта. Удерживая коробку в одной руке и запоздало подумал, что не стоило, наверное, так явно демонстрировать свои способности. Киборги, видимо, пытались сообразить, как реагировать на такие дерзкие выходки, но потом кто-то из них просто вдавил кнопку, и подъемник поехал вниз, метр за метром опускаясь на дно разлома.
«Вот так вот? Просто спускают нас вниз, и все?» – удивился Гай. «Ни охраны, ни... Знаешь теорию ведра с крабами?» – буркнул черный медвежонок.
Гай знал, и поэтому ему стало не по себе.
«А вот это вот, медикаменты, виртуальные капсулы, это как? И жрать там чего будем?»
В голову лезли самые дурацкие вопросы.
«Ты лучше это, приготовься к драке!» Сквозь зубы процедил Рыжий. «Нас сейчас прописывать будут, а мы будем им пояснять, что такое кандапога. Ты как насчет подраться?»
Гай шмыгнул носом и почесал затылок, а потом открыл коробку и, достав оттуда вафельное полотенце, намотал его на правую руку. Так оно понадежнее будет. Лифт, скрипя лебедкой, которая наматывала на себя тросы, метр за метром спускался в царство подземных богов.